Эту и другие книги вы можете скачать бесплатно на сайте biba.ru.
Александр Пушкин. Борис Годунов. Драгоценный для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина. Сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностью посвящает Александр Пушкин. Кремлевские палаты. 1598 года, 20 февраля. Князья Шуйской и Воротынской.
Наряжены мы вместе город ведать, но, кажется, нам не за кем смотреть. Москва пуста. Вослед за патриархом к монастырю пошел и весь народ. Как думаешь, чем кончится тревога?
Чем кончится, узнать не мудрено. Народ еще повоет да поплачет. Борис еще поморщится немного, что пьяница пред чаркою вина. И, наконец, по милости своей, принять венец смиренно согласится. А там он будет нами править по-прежнему.
Но месяц уж протек, как, затворясь в монастыре с сестрою, он, кажется, покинул все мирское. Ни патриарх, ни думные бояре склонить его доселе не могли. Не внемлет он ни слезным увещаниям, ни их мольбам, ни воплю всей Москвы, ни голосу Великого Собора. Его сестру напрасно умоляли благословить Бориса на державу. Печальная монахиня-царица, как он тверда, как он неумолима. Знать, сам Борис сей дух в нее вселил. Что, ежели правитель в самом деле державными заботами наскучил и на престол безвластный не взойдет? Что скажешь ты?
Скажу, что понапрасну лилася кровь царевича-младенца. Что, если так, Дмитрий мог бы жить? Ужасное злодейство. Полно.
Точно ли царевича сгубил Борис?
А кто же? Кто подкупал напрасно Чепчугова?
Кто подослал обоих Битяговских с Качаловым? Я в Углич послан был исследовать на месте это дело. Наехал я на свежие следы. Весь город был свидетель злодеяния. Все граждане согласно показали. И, возвратясь, я мог единым словом изобличить сокрытого злодея. Зачем же ты его не уничтожил?
Он, признаюсь, тогда меня смутил спокойствием, бесстыдностью нежданной. Он мне в глаза смотрел, как будто правый, расспрашивал, в подробности входил. И перед ним я повторил нелепость, которую мне сам он нашептал.
Нечисто, князь.
А что мне было делать? Все объявить Феодору? Но царь на все глядел очами Годунова, всему внимал ушами Годунова. Пускай его б уверил я во всем, Борис тотчас его бы разуверил. А там меня ж сослали бы в заточение. Да в добрый час, как дядю моего, в глухой тюрьме тихонько б задавили. Не хвастаюсь, а в случае, конечно, никакая казнь меня не устрашит. Я сам не трус, но также не глупец, и в петлю лезть не соглашусь одаром.
Ужасное злодейство. Слушай, верно, губителя раскаяние тревожит.
Конечно, кровь невинного младенца ему ступить мешает на престол. Перешагнет. Борис не так-то робок. Какая честь для нас, для всей Руси. Вчерашний раб татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе палач. Возьмет венец и бармы Мономаха.
Так родом он не знатен, мы знатнее.
Да, кажется.
Ведь Шуйской, Воротынской, легко сказать, природные князья.
Природные и Рюриковой крови.
А слушай, князь, ведь мы б имели право наследовать Феодору.
Да, более чем Годунов.
Ведь в самом деле...
Что ж, когда Борис хитрить не перестанет, давай народ искусно волновать. Пускай они оставят Годунова. Своих князей у них довольно. Пусть себе в цари любого изберут.
Немало нас, наследников варяга. Да трудно нам тягаться с Годуновым. Народ отвык в нас видеть древнюю отрасль воинственных властителей своих. Уже давно лишились мы уделов, давно царям подручниками служим. А он умел и страхом, и любовью, и славою народ очаровать.
Шуйский глядит в окно. Он смел, вот все. А мы... Но полно, видишь? Народ идет, рассыпавшись назад. Пойдем скорее, узнаем, решено ли.
Красная площадь. Народ.
Неумолим. Он от себя прогнал святителей, бояр и патриарха. Они пред ним напрасно пали ниц. Его страшит сияние престола.
О, Боже мой, кто будет нами править? О, горе нам!
Да вот верховный дьяк выходит нам сказать решение думы.
Молчать! Молчать! Дьяк думный говорит! Тш! Слушайте!
Щелкалов с красного крыльца.
Собором положили в последний раз отведать силу просьбы над скорбною правителя душой. За утро вновь святейший патриарх в Кремле, отпев торжественно молебен, предшествуем хоругвями святыми с иконами Владимирской, Донской, воздвижется. А с ним синклит, бояре, да сон дворян, да выборные люди и весь народ московский православный. Мы все пойдем молить царицу вновь, да жалится над сирою Москвою и на венец благословит Бориса. Идите же вы с Богом по домам, молитесь, да взыдет к небесам усердная молитва православных.
Народ расходится. Девичье поле. Новодевичий монастырь. Народ.
Теперь они пошли к царице в келью. Туда вошли Борис и патриарх с толпой бояр.
Что слышно? Все еще упрямится, однако есть надежда.
Баба с ребенком.
Агу, не плачь, не плачь. Вот бока-бока тебя возьмет. Агу, агу, не плачь.
Нельзя ли нам пробраться за ограду? Нельзя, куды? И в поле даже тесно. Не только там. Легко ли? Вся Москва сперлась здесь. Смотри, ограда, кровли, все ярусы соборной колокольни, главы церквей и самые кресты унизаны народом.
Право, Люба.
Что там за шум? Послушай, что за шум? Народ завыл. Там падают что волны. За рядом ряд. Еще, еще. Ну, брат, дошло до нас. Скорее, на колени.
Народ на коленах. Вой и плач.
Ах, смилуйся, отец наш. Властвуй нами. Будь наш отец, наш царь.
О чем там плачут?
А как нам знать? То ведают бояре, не нам чета.
Баба с ребенком.
Ну что ж, как надо плакать, так и затих. Вот я тебя, вот Бука. Плачь, баловень.
Бросает его обзимь. Ребенок пищит.
Ну, то-то же.
Все плачут. Заплачем, брат, и мы.
Я силюсь, брат, да не могу.
Я так же. Нет ли луку? Потрем глаза.
Нет, я слюней помажу.
Что там еще?
Да кто их разберет?
Народ.
Венец за ним, он царь, он согласился. Борис наш царь. Да здравствует Борис.
Кремлевские палаты. Борис, патриарх, бояре.
Ты, отче патриарх, вы все, бояре, обнажена моя душа пред вами. Вы видели, что я приемлю власть великую со страхом и смирением. Сколь тяжела обязанность моя, наследую могущим Иоаннам, наследую и ангелу-царю. О праведник, о мой отец державный, воззри с небес на слезы верных слуг, и не спошли тому, кого любил ты, кого ты здесь столь дивно возвеличил, священное на власть благословение. Да правлю я во славе свой народ, да буду благ и праведен, как ты. От вас я жду содействия, бояре. Служите мне, как вы ему служили, когда труды я ваши разделял, неизбранный еще народной волей. Не изменим присяги нами данной. Теперь пойдем поклонимся гробам почиющих властителей России. А там зывать весь наш народ на пир, всех от вельмож до нищего слепца. Всем вольный вход, все гости дорогие.
Уходит. За ним и бояре. Воротынский, останавливая Шуйского.
Ты угадал.
А что?
Да здесь, на Медне. Ты помнишь?
Нет, не помню ничего.
Когда народ ходил в девичье поле, ты говорил...
Теперь не время помнить. Советую порой и забывать. А впрочем, я злословием притворным тогда желал тебя лишь испытать. Вернее, узнать твой тайный образ мыслей.
Но вот народ приветствует царя. Отсутствие мое заметить могут. Иду за ним.
Лукавый царедворец.
Ночь. Келья в чудовом монастыре. 1603 года. Отец Пимен, Григорий спящий. Пимен пишет перед лампадой.
Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя. Исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному. Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный. Засветит он, как я, свою лампаду, и, пыль веков от хартии отряхнув, правдивые сказания перепишет. Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют. На старости я сызнова живу, минувшее проходит предо мною. Давно ли оно неслось событий полно, волнуясь, как море океан? Теперь оно безмолвно и спокойно. Немного лиц мне память сохранила, немного слов доходят до меня, а прочие погибло невозвратно. Но близок день, лампада догорает. Еще одно последнее сказание. Григорий пробуждается.
Все тот же сон, возможно ли, в третий раз, проклятый сон. А все перед лампадой старик сидит да пишет, и дремотой. Знать, во всю ночь он не смыкал очей. Как я люблю его спокойный вид, когда душой в минувшем погруженный, он летопись свою ведет, и часто я угадать хотел, о чем он пишет, о темном ли владычестве татар, о казнях ли свирепых Иоанна, о бурном ли новогородском вече, о славе ли отечества. Напрасно. Ни на челе высоком, ни во взорах нельзя прочесть его сокрытых дум. Все тот же вид, смиренный, величавый. Так точно дьяк в приказах посиделый спокойно зрит на правых и виновных, добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева.
Проснулся, брат.
Благослови меня, честный отец.
Благослови, Господь,
тебя и днесь, и присно, и вовеки.
Ты все писал и сном не позабылся, а мой покой бесовское мечтание тревожило, и враг меня мутил. Мне снилось, что лестница крутая меня вела на башню. С высоты мне виделась Москва, что муравейник. Внизу народ на площади кипел и на меня указывал со смехом. И стыдно мне, и страшно становилось. И, падая стремглав, я пробуждался. И три раза мне снился тот же сон. Не чудно ли?
Молодая кровь играет. Смиряй себя молитвой и постом. И сны твои в видении легких будут исполнены. Да ныне, если я невольную дремотой обессилен, не сотворю молитвы долгой к ночи, мой старый сон не тих и не безгрешен. Мне чудятся то шумные пиры, то ратный стан, то схватки боевые, безумные потехи юных лет.
Как весело провел ты свою молодость! Ты воевал под башнями Казани, ты рать Литвы при Шуйском отражал, ты видел двор и роскошь Иоанна. Счастлив! А я от отроческих лет по келиям скитаюсь, бедный инок. Зачем и мне не тешиться в боях, не пировать за царскую трапезой? Успел бы я, как ты, на старость лет от суеты, от мира отложиться, произнести монашество обет и в тихую обитель затвориться.
Не сетуй, брат, что рано грешный свет покинул ты, что мало искушений послал тебе Всевышний. Верь ты мне, нас издали пленяет слава, роскошь и женская лукавая любовь. Я долго жил и многим насладился, но с той поры лишь ведаю блаженство, как в монастырь Господь меня привел. Подумай, сын ты, о царях великих, кто выше их? Единый Бог. Кто смеет противу их? Никто. А что же? Часто золотый венец тяжел им становился. Они его меняли на клобук. Царь Иоанн искал успокоения в подобии монашеских трудов. Его дворец, любимцев гордых полный, монастыря вид новый принимал. Кромешники в тафьях и волосиницах послушными являлись чернецами, а грозный царь — игуменом смиренным. Я видел здесь, вот в этой самой келье. В ней жил тогда Кирилл многострадальный, муж праведный. Тогда уж и меня сподобил Бог уразуметь ничтожность мирских сует. Здесь видел я царя, усталого от гневных дум и казней, задумчив, тих сидел меж нами грозный. Мы перед ним недвижимо стояли, и тихо он беседу с нами вел. Он говорил игумену и братье: «Отцы мои, желанный день придет, предстану здесь алкающий спасение. Ты, Никодим, ты, Сергий, ты, Кирилл, вы все обет примите мой духовный. Прииду к вам, преступник окаянный, и схиму здесь честную восприму, к стопам твоим, святый отец, припадши». Так говорил державный государь, и сладко речь из уст его лилась, и плакал он, а мы в слезах молились, да не спошлет Господь любовь и мир его душе, страдающей и бурной. А сын его Феодор на престоле, он воздыхал о мирном житие молчальника. Он царские чертоги преобратил в молитвенную келью. Там тяжкие державные печали святой души его не возмущали. Бог возлюбил смирение царя, и Русь при нем во славе безмятежной утешилась. А в час его кончины свершилось неслыханное чудо. К его одру, царю едину зримый, явился муж необычайно светел. И начал с ним беседовать Феодор и называть великим патриархом. И все кругом объяты были страхом, уразумев небесное видение. За не святый владыка пред царем во храме не тогда не находился. Когда же он приставился, палаты исполнились святым благоуханием, и лик его, как солнце, просиял. «Уж не видать такого нам царя». О, страшное, невиданное горе! Прогневали мы Бога, согрешили. Владыкою себе цареубийцу мы нарекли.
Давно, честный отец, хотелось мне спросить о смерти Дмитрия Царевича. В то время, ты, говорят, был в Угличе.
Ох, помню. Перевел меня Бог видеть злое дело, кровавый грех. Тогда я в дальний Углич на некое был послан послушание. Пришел я в ночь. Наутро в час обедни вдруг слышу звон. Ударили в набат. Крик, шум. Бегут на двор царицы. Я спешу туда ж, а там уже весь город. Гляжу, лежит зарезанный царевич. Царица-мать в беспамятстве над ним. Кормилица в отчаянии рыдает. А тут народ, остервенясь, волочит безбожную предательницу-мамку. Вдруг между их свиреп, от злости бледен, является Иуда Битяговский. «Вот, вот злодей!» — раздался общий вопль. И вмиг его не стало. Тут народ вслед бросился бежавшим трем убийцам. Укрывшихся злодеев захватили и привели пред теплый труп младенца. И чудо! Вдруг мертвец затрепетал. «Покайтесь!» — народ им возопил. И в ужасе под топором злодеи покаялись и назвали Бориса.
Каких был лет царевич убиенный?
Да лет 7. Ему бы ныне было... Тому прошло уж 10 лет, нет, больше, 12 лет. Он был бы твой ровесник и царствовал. Но Бог судил иное. Сей повестью плачевной заключу я летопись мою. С тех пор я мало вникал в дела мирские. Брат Григорий, ты грамотой свой разум просветил, тебе свой труд передаю. В часы, свободные от подвигов духовных, описывай, не мудрствуя лукаво, все то, чему свидетель в жизни будешь. Войну и мир, управу государей, угодников святые чудеса, пророчества и знамения небесные. А мне пора. Пора уж отдохнуть и погасить лампаду. Но звонят к заутрене. Благослови, Господь, своих рабов. Подай костыль, Григорий. Уходит.
Борис, Борис, все пред тобой трепещет. Никто тебе не смеет и напомнить о жребии несчастного младенца. А между тем отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет. И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда.
Палаты патриарха. Патриарх, игумен чудового монастыря.
И он убежал, отец игумен?
Убежал, святый владыка. Вот уж тому 3-й день.
Пострел окаянный. Да какого он роду?
Из роду Отрепьевых, галицких боярских детей.
С молоду постригся неведомо где, жил в Суздале, в Ефимивском монастыре. Ушел оттуда, шатался по разным обителям, наконец пришел к моей чудовской братии. А я, видя, что он еще млад и неразумен, отдал его под начало отцу Пимену, старцу кроткому и смиренному. И был он весьма грамотен, читал наши летописи, сочинял каноны святым, но знать грамота далась ему не от Господа Бога.
«Ужите мне, грамотеи! Что еще выдумал? Буду царем на Москве! Ах, он сосуд дьявольский!» «Однако нечего царю и докладывать об этом. Что тревожить отца государя? Довольно будет объявить о побеге дьяку Смирнову, али дьяку Ефимьеву. Эдака ересь, буду царем на Москве! Поймать врагоугодника... Да и сослать в Соловецкий на вечное покаяние. Ведь это ересь, отец игумен.
Ересь, святый владыка, сущая ересь.
Царские палаты. 2 стольника.
Где государь?
В своей опочивальне. Он заперся с каким-то колдуном.
Так вот его любимая беседа. Кудесники, гадатели, колдуньи. Все ворожит, что красная невеста. Желал бы знать, о чем гадает он.
Вот он идет. Угодно ли спросить?»
«Как он угрюм. Уходят».
Царь входит.
«Достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно. Но счастья нет моей душе. Не так ли? Мы с молоду влюбляемся и алчим у тех любви. Но только утолим сердечный глад мгновенным обладанием, уж охладев, скучаем и томимся. Напрасно мне кудесники сулят дни долгие, дни власти безмятежной. Ни власть, ни жизнь меня не веселят. Предчувствую небесный гром и горе. Мне счастья нет. Я думал свой народ в довольствии, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать. Но отложил пустое попечение. Живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мертвых. Безумны мы, когда народный плеск или ярый вопль тревожит сердце наше. Бог насылал на землю нашу глад. Народ завыл в мучениях, погибая. Я отворил им житницы, я злато рассыпал им, я им сыскал работы. Они ж меня, беснуясь, проклинали. Пожарный огонь их дома истребил, я выстроил им новое жилище. Они ж меня пожаром упрекали. Вот черни суд, ищи ж ее любви. В семье моей я мнил найти отраду. Я дочь мою мнил осчастливить браком. Как буря, смерть уносит жениха. И тут молва лукаво нарекает виновником дочернего вдовства меня, меня, несчастного отца. Кто не умрет, я всех убийца тайный. Я ускорил Феодора кончину. Я отравил свою сестру-царицу, монахиню смиренную. Все я. Ах, чувствую, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто. Ничто. Едина разве совесть? Так здравая она восторжествует над злобою, над темной клеветою. Но если в ней единое пятно, единое, случайно завелося, тогда беда. Как язвой моровой душа сгорит, нальется сердце ядом. Как молотком стучит в ушах упрек. И все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, и рад бежать, да некуда. Ужасно. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
Корчма на литовской границе. Мисаил и Варлаам, бродяги-черницы. Григорий Отрепьев, мирянином, хозяйка.
Чем-то мне вас подчивать, старцы честные.
Чем Бог пошлет, хозяюшка? Нет ли вина?
Как-нибудь, отцы мои, сейчас вынесу.
Уходит.
Что ж ты закручинился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой так хотелось тебе добраться.
Пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен.
Что тебе Литва так слюбилась? Вот мы, отец Мисаил, да я грешный, как утекли из монастыря, так ни о чем уж и не думаем. Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли. Все нам равно, было бы вино, да вот и оно.
Складно сказано, отец Варлаам.
Вот вам, отцы мои, пейте на здоровье.
Спасибо, родная, Бог тебя благослови.
Монахи пьют, Варлаам затягивает песню «Как во городе было в Казани».
Что же ты не подтягиваешь? Да и не подтягиваешь?
Не хочу.
Вольному воля.
А пьяному рай, отец Мисаил. Выпьем же чарочку за шинкарочку. Однако, отец Мисаил, когда я пью, так трезвых не люблю. Ино дело пьянство, а иное чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим. Нет? Так убирайся, проваливай. Скоморох, попу не товарищ.
Пей да про себя разумей, отец Варлаам. Видишь, и я порой складно говорить умею».
«А что мне про себя разуметь?»
«Оставь его, отец Варлаам».
«Да что он за постник? Сам же к нам навязался в товарищи. Неведомо кто, неведомо откуда. Да еще и спесивится. Может быть, кобылу нюхал?»
Пьет и поет. Молодой чернец постригся. Григорий хозяйки.
«Куда ведет эта дорога? В Литву, мой кормилец, к Луевым горам. А далече ли до Луевых гор? Недалече. К вечеру можно бы туда поспеть, кабы не заставы царские да сторожевые приставы».
«Как заставы? Что это значит?»
«Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать да осматривать».
«Вот тебе, бабушка, Юрьев день».
«Эй, товарищ, да ты к хозяйке присуседился. Знать не нужна тебе водка, а нужна молотка. Дело, брат, дело. У всякого свой обычай. А у нас с отцом Мисаилом одна заботушка. Пьем до донушка, выпьем, поворотим и в донушко поколотим».
«Складно сказано, отец Варлаам».
«Да кого же надобно? Кто бежал из Москвы?» «А Господь его ведает. Вор ли, разбойник. Только здесь и добрым людям нынче прохода нет. А что из того будет? Ничего. Ни лысого беса не поймают. Будто в Литву нет и другого пути, как столбовая дорога. Вот хоть отсюда свороти влево, да бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью. А там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тут уж всякий мальчишка доведет до Луевых гор. От этих приставов только и толку, что притесняют прохожих, да обирают нас, бедных».
Слышен шум.
«Что там еще? Ах, вот они, проклятые, дозором идут».
«Хозяйка, нет ли в избе другого угла?»
«Нету, родимый. Рада бы сама спрятаться. Только слава, что дозором ходят. А подавай им и вина, и хлеба, и неведомо чего, чтобы им издохнуть окаянным. Чтобы им...»
Входят приставы.
«Здорово, хозяйка».
«Добро пожаловать, гости дорогие. Милости просим».
«Ба, да здесь попойка идет. Будет чем поживиться». «Вы что за люди?» «Мы божие старцы, иноки смиренные. Ходим по селениям да собираем милостыню христианскую на монастырь». «А ты?»
«Наш товарищ».
«Мирянин из пригорода. Проводил старцев до рубежа, от сели иду во свояси».
«Так ты раздумал?»
«Молчи».
«Хозяйка, выставь-ка еще вина, а мы здесь со старцами попьем да побеседуем».
Другой пристав тихо.
«Парень-то, кажется, гол, с него взять нечего, зато старцы...»
«Молчи. Сейчас до них доберемся. Что, отцы мои, каково промышляете?»
«Плохо, сыне, плохо. Ныне христиане стали скупы. Деньгу любят, деньгу прячут. Мало Богу дают. Прииди грех велий на языцы земни. Все пустились в торги, в мытарство. Думают о мирском богатстве, не о спасении души. Ходишь, ходишь, молишь, молишь. Иногда в три дни трех полушек не вымолишь. Такой грех. Пройдет неделя, другая. Заглянешь в мошонку, а в ней так мало, что совестно в монастырь показаться. Что делать? С горя и остальное пропьешь. Беда да и только. Ох, плохо. Знать, пришли наши последние времена».
Хозяйка плачет.
«Господь помилуй и спаси».
В продолжение Варлаамовой речи первый пристав значительно всматривается в Мисаила.
«Алёха, при тебе ли царский указ?»
«При мне».
«Подай-ка сюда».
«Что ты на меня так пристально смотришь?»
«А вот что. Из Москвы бежал некоторый злой еретик, Гришка Отрепьев. Слыхал ли ты это?»
«Не слыхал».
«Не слыхал? Ладно. А того беглого еретика царь приказал изловить и повесить. Знаешь ли ты это?»
«Не знаю».
Пристав Варлааму.
«Умеешь ли ты читать?»
«С молоду знал, да разучился».
Пристав Мисаилу.
«А ты?»
«Не умудрил Господь».
«Так вот тебе царский указ».
«На что мне его?»
«Мне сдается, что этот беглый еретик, вор-мошенник, ты...»
«Я? Помилуй, что ты?»
«Постой,
Держи двери. Вот мы сейчас и справимся.
Ах, они окаянные мучители. И старца-то в покое не оставят.
Кто здесь грамотный?
Григорий выступает вперед.
Я грамотный.
Вот, на. А у кого же ты научился?
У нашего Пономаря.
Пристав дает ему указ.
Читай же вслух.
Григорий читает. Чудово монастыря недостойный чернец Григорий из роду Отрепьевых впал в ересь и дерзнул, наученный дьяволом, возмущать святую братью всякими соблазнами и беззакониями. А по справкам оказалось, отбежал он, окаянный Гришка, к границе литовской.
Пристав Мисаилу. Как же не ты?
И царь повелел изловить его.
И повесить.
Тут не сказано повесить.
Врешь. Не всякое слово в строку пишется. Читай. Изловить и повесить.
И повесить. А лет ему вору Гришке отроду, смотря на Варлаама, за 50. А росту он среднего. Лоб имеет плешивый, бороду седую, брюхо толстое.
Все глядят на Варлаама.
«Ребята, здесь Гришка! Держите, вяжите его! Вот уж не думал, не гадал!»
Варлаам, вырывая бумагу.
«Отстаньте, сукины дети! Что я за Гришка? Как? 50 лет, борода седая, брюхо толстое. Нет, брат, молод еще надо мною шутки шутить. Я давно не читывал и худо разбираю, а тут уж разберу, как дело до петли доходит».
Читает по складам.
«А лет ему отроду 20». «Что, брат? Где тут 50? Видишь? 20!»
Второй пристав. «Да, помнится, 20. Так и нам было сказано». Первый пристав Григорию.
«Да ты, брат, видно, забавник».
Во время чтения Григорий стоит по тупе голову, с рукою за пазухой. Варлаам продолжает.
«А ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая». «Да это, друг, уж не ты ли?»
Григорий вдруг вынимает кинжал, все перед ним расступаются, он бросается в окно.
«Держи! Держи!»
Все бегут в беспорядке. Москва. Дом Шуйского. Шуйский. Множество гостей. Ужин.
«Вина еще!»
Встает, за ним и все.
«Ну, гости дорогие! Последний ковш! Читай молитву, мальчик!»
Мальчик. «Царю небес, везде и присну сущий, своих рабов молению внемли. Помолимся о нашем государе, об избранном тобой благочестивом, всех христиан царе самодержавном. Храни его в палатах, в поле ратном, и на путях, и на одре ночлега. Подай ему победу на враги, да славится он от моря до моря. Да здравием цветет его семья, да осенят ее дорогие ветви весь мир земной. А к нам, своим рабам, да будет он, как прежде, благодатен, и милостив, и долготерпелив. Да мудрости его неистощимой проистекут источники на нас, и царскую на то воздвигнув чашу, мы молимся тебе, царю небес». Шуйский пьет.
«Да здравствует великий государь! Простите же вы, гости дорогие! Благодарю, что вы моей хлеб-солью не презрели. Простите, добрый сон!»
Гости уходят, он провожает их до дверей. Пушкин.
«На силу убрались. Но, князь Василий Иванович, я уж думал, что нам не удастся и переговорить».
Шуйский слугам.
«Вы что рот разинули? Все бы вам господ подслуживать. Сбирайте со стола, доступайте вон».
«Что такое, Афанасий Михайлович?»
«Чудеса да и только. Племянник мой, Гаврила Пушкин, мне из Кракова гонца прислал сегодня».
«Ну?»
«Странную племянник пишет новость. Сын Грозного...»
«Постой!» Идет к дверям и осматривает.
«Державный отрок. По манию Бориса убиенный...»
«Да это уж не ново».
«Погоди, Дмитрий жив».
«Вот на, какая весть! Царевич жив, ну подлинно чудесно! И только-то,
послушай до конца,
Кто б ни был он, спасенный ли царевич, или некий дух во образе его, или смелый плут, бесстыдный самозванец, но только там Дмитрий появился.
Не может быть.
Его сам Пушкин видел, как приезжал впервой он во дворец и сквозь ряды литовских панов прямо шел в тайную палату короля.
Кто же он такой? Откуда он?
Не знают. Известно то, что он слугою был у Вишневецкого, что на одре болезни открылся он духовному отцу, что гордый пан, его проведав тайну, ходил за ним, поднял его с одра и с ним потом уехал к Сигизмунду.
Что ж говорят об этом удальце?
Да слышно, он умен, приветлив, ловок, по нраву всем. Московских беглецов обворожил, латинские попы с ним заодно, король его ласкает и, говорят, помогу обещал.
Все это, брат, такая кутерьма, что голова кругом пойдет невольно. Сомнений нет, что это самозванец. Но, признаюсь, опасность немала. Весть важная. И если до народа она дойдет, то быть грозе великой.
Такой грозе, что вряд царю Борису сдержать венец на умной голове. И по делам ему. Он правит нами, как царь Иван. Не к ночи будь помянут. Что пользы в том, что явных казней нет, что на колу кровавом всенародно мы не поем канонов Иисусу, что нас не жгут на площади, а царь своим жезлом не подгребает углей? Уверены ли мы в бедной жизни нашей? Нас каждый день опала ожидает, тюрьма, Сибирь, клобук или кандалы, а там в глуши голодна смерть или петля. Знатнейшие между нами роды где? Где сицкие князья? Где Шестуновы, Романовы, Отечество Надежда? Заточены, замучены в изгнании. Дай срок, тебе такая же будет участь. Легко ли, скажи, мы дома, как Литвой, осаждены неверными рабами? Все языки, готовые продать, правительством подкупленные воры. Зависим мы от первого холопа, которого захочем наказать. Вот Юрьев день задумал уничтожить. Не властны мы в поместьях своих. Не смей согнать ленивца. Рад, не рад, корми его. Не смей переманить работника. Не то в приказ холопий. Но слыхано ли, хоть при царе Иване такое зло? А легче ли народу? Спроси его. Попробуй, самозванец, им посулить старинный Юрьев день, так и пойдет потеха.
Прав ты, Пушкин. Но знаешь ли, об этом, обо всем мы помолчим до времени.
Вестимо. Знай про себя, ты человек разумный. Всегда с тобой беседовать я рад. И если что меня подчас тревожит, не вытерплю, чтобы не сказать тебе. К тому ж твой мед да бархатное пиво сегодня так язык мне развязали. Прощай же, князь.
Прощай, брат, до свидания. Провожает Пушкина.
Царские палаты. Царевич чертит географическую карту. Царевна, мамка царевны. Ксения целует портрет. «Милый мой жених, прекрасный королевич, не мне ты достался, не своей невесте, а темной могилке на чужой сторонке. Никогда не утешусь, вечно по тебе буду плакать».
«И, царевна, девица плачет, что роса падет, взойдет солнце, росу высушит, будет у тебя другой жених, и прекрасный, и приветливый. Полюбишь его, дитя наше ненаглядное, забудешь своего королевича».
«Нет, матушка, я и мертвому буду ему верна».
Входит Борис. «Что, Ксения, что, милая моя, в невестах уж печальная вдовица. Все, плачешь ты о мертвом женихе. Дитя мое, судьба мне не судила виновником быть вашего блаженства. Я, может быть, прогневал небеса. Я счастье твое не мог устроить. Безвинная, зачем же ты страдаешь? А ты, мой сын, чем занят? Это что?
Чертеж земли московской. Наше царство из края в край. Вот, видишь, тут Москва, тут Новгород, тут Астрахань. Вот море, вот пермские дремучие леса, а вот Сибирь.
А это что такое? Узором здесь вьется.
Это Волга.
Как хорошо. Вот сладкий плод учения. Как с облаков ты можешь обозреть все царство вдруг,
границы, грады, реки. Учись, мой сын. Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни. Когда-нибудь и скоро, может быть, все области, которые ты ныне изобразил так хитро на бумаге, все под руку достанутся твою. Учись, мой сын, и легче, и яснее державный труд ты будешь постигать. Входит Семен Годунов. Вот Годунов идет ко мне с докладом. Ксении. Душа моя, поди в свою светлицу. Прости, мой друг, утешь тебя Господь. Ксения с мамкою уходит. Что скажешь мне, Семен Никитич? Нынче ко мне, чем свет, дворецкий князь Василия и Пушкина слуга пришли с доносом. Ну, Пушкина слуга донес сперва, что поутру вчера к ним в дом приехал из Кракова гонец, и через час без грамоты отослан был обратно.
Гонца схватить.
Уж послано вдогоню.
А Шуйском что?
Вечер он угощал своих друзей, обоих Милославских, Бутурлиных, Михаила Салтыкова да Пушкина, да несколько других. А разошлись уж поздно. Только Пушкин наедине с хозяином остался и долго с ним беседовал еще.
Сейчас послать за Шуйским.
Государь, он здесь уже.
Позвать его сюда.
Годунов уходит.
«Сношение с Литвою — это что? Противен мне род Пушкиных мятежный. А Шуйскому не должно доверять. Уклончивый, но смелый и лукавый».
Входит Шуйской.
«Мне нужно, князь, с тобой поговорить. Но, кажется, ты сам пришел за делом. И выслушать хочу тебя сперва».
«Так, государь, мой долг тебе поведать весть важную».
«Я слушаю тебя».
Шуйский, тихо указывая на Федора. «Но, государь...»
«Царевич может знать, что ведает князь Шуйский. Говори».
«Царь, из Литвы пришла нам весть».
«Не та ли, что Пушкину привез вечер гонец?»
«Все знает он. Я думал, государь, что ты еще не ведаешь сей тайны».
«Нет нужды, князь. Хочу сообразить известие, иначе не узнаем мы истины.
Я знаю только то, что в Кракове явился самозванец, и что король и паны за него».
«Что ж говорят? Кто этот самозванец?»
«Не ведаю.
Но чем опасен он?»
«И, конечно, царь, сильна твоя держава. Ты милостью, родением и щедротой усыновил сердца своих рабов. Но знаешь сам, бессмысленная чернь изменчива, мятежна, суеверна, легко пустой надежде предана, мгновенному внушению послушна, для истины глуха и равнодушна, а баснями питается она. Ей нравится бесстыдная отвага. Так если сей неведомый бродяга литовскую границу перейдет, к нему толпу безумцев привлечет Димитрия, воскреснувшее имя».
«Димитрия? Как? Этого младенца?»
«Димитрия,
царевич, удались!»
Он покраснел. «Быть буре!» «Государь, дозволишь ли...»
«Нельзя, мой сын. Поди».
Феодор уходит.
«Димитрия!»
«Он ничего не знал».
«Послушай, князь. Взять меры сей же час, чтобы от Литвы Россия оградилась заставами, чтобы ни одна душа не перешла за эту грань, чтобы заяц не прибежал из Польши к нам, чтобы ворон не прилетел из Кракова. Ступай».
«Иду».
«Постой. Не правда ли эта весть затейлива? Слыхал ли ты когда, чтобы мертвые из гроба выходили допрашивать царей, царей законных, назначенных, избранных всенародно, увенчанных великим патриархом? Смешно? А? Что? Что ж не смеешься ты?»
«Я, государь...»
«Послушай, князь Василий, как я узнал, что отрока сего, что отрок сей лишился как-то жизни, ты послан был на следствие. Теперь тебя крестом и Богом заклинаю, по совести мне правду объяви. Узнал ли ты убитого младенца, и не было ли подмена? Отвечай».
«Клянусь тебе?»
«Нет, Шуйской, не клянись. Но отвечай, то был царевич?»
«Он».
«Подумай, князь, я милость обещаю. Прошедшей лжи опалою напрасной не накажу. Но если ты теперь со мной хитришь, то головою сына клянусь, тебя постигнет злая казнь, такая казнь, что царь Иван Васильевич от ужаса во гробе содрогнется.
Не казнь страшна, страшна твоя немилость. Перед тобой дерзну ли я лукавить? И мог ли я так слепо обмануться, что не узнал Димитрия? 3 дня я труп его в соборе посещал, всем угличем туда сопровожденный. Вокруг его 13 тел лежало, растерзанных народом, и по ним уж тление приметно проступало. Но детский лик царевича был ясен и свеж и тих, как будто усыпленный. Глубокая не запекалась язва, черты ж лица совсем не изменились. Нет, государь, сомнения нет, Димитрий во гробе спит.
Довольно. Удались. Шуйский уходит. Ух, тяжело. Дай дух переведу. Я чувствовал, вся кровь моя в лицо мне кинулась и тяжко опускалась. Так вот зачем 13 лет мне сряду все снилось убитое дитя. Да-да, вот что. Теперь я понимаю. Но кто же он, мой грозный супостат? Кто на меня? Пустое имя? Тень? Ужели тень сорвет с меня Порфиру? Или звук лишит детей моих наследства? Безумец я. Чего же я испугался? На призрак сей подуй, и нет его. Так решено. Не окажу я страха. Но презирать не должно ничего. Ох, тяжела ты, шапка Мономаха. Краков. Дом Вишневецкого. Самозванец и патер Черняковской.
«Нет, мой отец, не будет затруднения. Я знаю дух народа моего. В нем набожность не знает исступления. Ему священ пример царя его. Всегда к тому ж терпимость равнодушна. Ручаюсь я, что прежде 2 годов весь мой народ, вся Северная Церковь признают власть наместника Петра».
«Вспомоществую тебе, святый Игнатий, когда придут иные времена, а между тем небесной благодати таи в душе, царевич, семена. Притворствовать пред оглашенным светом нам иногда духовный долг велит. Твои слова, деяния судят люди, намерение единый видит Бог».
«Аминь! Кто там?»
Входит слуга.
«Сказать мы принимаем!»
Отворяются двери, входит толпа русских и поляков.
«Товарищи, мы выступаем завтра из Кракова. Я, Мнишек, у тебя остановлюсь, в Самборе, на 3 дня. Я знаю твой гостеприимный замок, и пышностью блистает благородной, и славится хозяйкой молодой. Прелестную Марину я надеюсь увидеть там. А вы, мои друзья, Литва и Русь, вы братские знамена, поднявшие на общего врага, на моего коварного злодея, сыны славян. Я скоро поведу в желанный бой дружины ваши грозны. Но между вас я вижу новые лица»,
— Гаврила Пушкин.
«Они пришли у милости твоей просить меча и службы.
Рад вам, дети. Ко мне, друзья. Но кто, скажи мне, Пушкин, красавец сей?»
«Князь Курбской».
«Имя громко. Ты родственник казанскому герою?»
«Я сын его».
«Он жив еще?»
«Нет, умер».
«Великий ум, муж битвы и совета». Но с той поры, когда являлся он, своих обид ожесточенный мститель, с литовцами под ветхий город Ольгин, молва об нем умолкла.
Мой отец в Волынии провел остаток жизни, в поместьях, дарованных ему Баторием. Уединен и тих, в науках он искал себе отрады. Но мирный труд его не утешал. Он юности своей отчизну помнил, и до конца по ней он тосковал.
Несчастный вождь! Как ярко просиял восход его шумящей бурной жизни. Я радуюсь, великородный Витязь, что кровь его с отечеством мирится. Вины отцов не должно вспоминать. Мир гробу их. Приближься, Курбской.
Руку.
Не странно ли, сын Курбского ведет на трон кого? Да, сына Иоанна. Все за меня, и люди, и судьба.
Ты кто такой?
Поляк.
Сюбанский, шляхтич вольный.
«Хвала и честь тебе, свободы чада! Вперед ему 3/3 жалования выдать!»
«Но эти кто?»
«Я узнаю на них земли родной одежду. Это наши!»
Хрущев бьет челом.
«Так, государь, отец наш, мы твои усердные, гонимые холопья. Мы из Москвы опальные бежали, к тебе, наш царь. Из-за тебя готовы головами лечь. Да будут наши трупы на царский трон ступенями тебе. Мужайтесь, безвинные страдальцы. Лишь дайте мне добраться до Москвы, а там Борис расплатится во всем. Ты кто?»
«Карела».
«Казак, к тебе я с Дона послан от вольных войск, от храбрых атаманов, от казаков верховых и низовых, узреть твои царевы ясны очи и кланяться тебе их головами.
Я знал донцов, не сомневался видеть в своих рядах казачьи бунчуки. Благодарим донское наше войско. Мы ведаем, что ныне казаки неправедно притеснены, гонимы. Но если Бог поможет нам вступить на трон отцов, то мы по старине пожалуем наш верный вольный Дон».
Поэт приближается, кланяясь низко и хватая Гришку за полу.
«Великий принц, светлейший королевич!»
«Что хочешь ты?»
Поэт подает ему бумагу.
«Примите благосклонно сей бедный плод усердного труда».
«Что вижу я? Латинские стихи.
100 крат священ союз меча и лиры. Единый лавр их дружно обвивает. Родился я под небом полунощным, но мне знаком латинской музы голос, и я люблю парнасские цветы. Я верую в пророчество пиитов. Нет, не в отче в их пламенной груди кипит восторг. Благословится подвиг. Его ж они прославили заранее. Приближься, друг, в мое воспоминание прими сей дар».
Дает ему перстень.
«Когда со мной свершится судьбы завет, когда корону предков надену я, надеюсь вновь услышать твой сладкий глаз, твой вдохновенный гимн. Муза глориям коронат, глориакуэ музам». «Итак, друзья, до завтра, до свидания».
в поход, да здравствует Дмитрий! Да здравствует великий князь московский!»
Замок воеводы Мнишка в Самборе. Ряд освещенных комнат. Музыка. Вишневецкий, Мнишек.
«Он говорит с одной моей Мариной. Мариною одною занят он, а дело-то на свадьбу страх похоже. Ну, думал ты, признайся, Вишневецкий, что дочь моя царицей будет, а?»
«Да, чудеса. И думал ли ты, Мнишек, что мой слуга взойдет на трон московский? А какова, скажи, моя Марина? Я только ей промолвил, ну, смотри, не упускай Дмитрия. И вот все кончено, уж он в ее сетях».
Музыка играет польский. Самозванец идет с Мариною в первой паре. Марина тихо Дмитрию.
«Да, в вечеру, в 11 часов, в аллее лип, я завтра у фонтана».
Расходятся. Другая пара.
«Что в ней нашел Дмитрий?»
«Как? Она красавица?»
«Да, мраморная нимфа. Глаза, уста без жизни, без улыбки».
Новая пара.
«Он некрасив, но вид его приятен. И царская порода в нем видна».
Новая пара.
«Когда ж поход?»
«Когда велит царевич. Готовы мы. Но, видно, панна Мнишек с Дмитрием задержат нас в плену».
«Приятный плен».
«Конечно, если вы...»
Расходятся. Комнаты пустеют.
«Мы, старики, уж нынче не танцуем. Музыки гром не призывает нас. Прелестных рук не жмем и не целуем. Ох, не забыл старинных я проказ. Теперь не то, не то, что прежде было. И молодежь, ей-ей, не так смела. И красота не так уж весела. Признайся, друг, все как-то приуныло. Оставим их. Пойдем, товарищ мой, венгерского обросшую травой велим открыть бутылку вековую, да в уголку потянем-ка вдвоем душистый ток, струю, как жир густую. А между тем посудим кой о чем. Пойдем же, брат».
«И дело, друг, пойдем».
Ночь, сад, фонтан. Самозванец входит.
«Вот и фонтан. Она сюда придет. Я, кажется, рожден небоязливым. Перед собой вблизи видала я смерть. Пред смертью душа не содрогалась. Мне вечная неволя угрожала. За мной гнались. Я духом не смутился и дерзостью неволи избежал. но что ж теперь теснит мое дыхание? Что значит сей неодолимый трепет? Или это дрожь желаний напряженных? Нет, это страх. День целый ожидал я тайного свидания с Мариной, обдумывал все то, что ей скажу, как обольщу ее надменный ум, как назову московскую царицей. Но час настал, и ничего не помню. Не нахожу затверженных речей, любовь мутит мое воображение. Но что-то вдруг мелькнуло. Шорох. Тише. Нет, это свет обманчивой луны, и прошумел здесь ветерок.
Марина входит.
«Царевич!» «Она! Вся кровь во мне остановилась!»
«Дмитрий, вы?»
«Волшебный сладкий голос!»
Идет к ней.
«Ты ли, наконец? Тебя ли вижу я? Одну, со мной, под сенью тихой ночи! Как медленно катился скучный день! Как медленно заря вечерня гасла! Как долго ждал во мраке я ночном!
Часы бегут, и дорого мне время!» Я здесь тебе назначила свидание не для того, чтобы слушать нежные речи любовника. Слова не нужны. Верю, что любишь ты. Но слушай, я решилась с твоей судьбой и бурной, и неверной соединить судьбу мою. То вправе я требовать, Дмитрий, одного. Я требую, чтобы ты души своей мне тайное открыл теперь надежды, намерения и даже опасения. Чтоб об руку с тобой могла я смело пуститься в жизнь, не с детской слепотой, не как раба желаний легких мужа, наложница безмолвная твоя, но как тебя достойная супруга, помощница московского царя.
О, дай забыть хоть на единый час моей судьбы заботы и тревоги. Забудь сама, что видишь пред собой царевича. Марина, зри во мне любовника, избранного тобою, счастливого твоим единым взором. О, выслушай моление любви, дай высказать все то, чем сердце полно.
Не время, князь, ты медлишь, и меж тем приверженность твоих клевретов стынет. Час от часу опасность и труды становятся опасней и труднее. Уж носятся сомнительные слухи, уж новизна сменяет новизну, а Годунов свои приемлет меры».
«Что, Годунов, во власти ли Бориса твоя любовь, одно мое блаженство? Нет, нет, теперь гляжу я равнодушно на трон его, на царственную власть, твоя любовь, что без нее мне жизнь и славы блеск, и русская держава. В глухой степи, в землянке бедной ты заменишь мне царскую корону. Твоя любовь...»
«Стыдись, не забывай высокого святого назначения». Тебе твой сан дороже должен быть всех радостей, всех обольщений жизни. Его ни с чем не можешь ты равнять. Ни юноше кипящему, безумно плененному моею красотой, знай, отдаю торжественно я руку наследнику московского престола, царевичу, спасенному судьбой.
Не мучь меня, прелестная Марина. Не говори, что сан, а не меня избрала ты, Марина. Ты не знаешь, как больно тем ты сердцем не язвишь. Как, ежели, о, страшное сомнение, скажи, когда б не царское рождение назначила слепая мне судьба, когда б я был не Иоаннов сын, не сей давно забытый миром отрок, тогда б любила ли ты меня?
Дмитрий, ты и быть иным не можешь. Другого мне любить нельзя.
Нет, полно, я не хочу делиться с мертвецом любовницей ему принадлежащей. Нет, полно мне притворствовать. Скажу всю истину. Так знай же, твой Дмитрий давно погиб, зарыт и не воскреснет. А хочешь ли ты знать, кто я таков? Изволь, скажу. Я бедный черноризец. Монашеской неволею скучая, под клубуком свой замысел отважный обдумал я, готовил миру чудо. И, наконец, из келии бежал к украинцам, в их буйное курение. Владеть конем и саблей научился, явился к вам, Дмитрием назвался, и поляков безмозглых обманул. Что скажешь ты, надменная Марина? Довольна ли ты признанием моим? Что ж ты молчишь?
О, стыд! О, горе мне!
Куда завлек меня порыв досады? С таким трудом устроенное счастье я, может быть, навеки погубил. Что сделал я, безумец? Вижу, вижу, стыдишься ты не княжеской любви. Так вымолви ж мне роковое слово. В твоих руках теперь моя судьба. Реши, я жду.
Бросается на колени. Встань, бедный самозванец. Не мнишь ли ты колено преклонением,
как девочке доверчивой и слабой, тщеславное мне сердце умилить. Ошибся, друг, у ног своих видала я рыцарей и графов благородных, но их мольбы я хладно отвергала не для того, чтоб беглого монаха...»
Самозванец встает.
«Не презирай молодого самозванца. В нем доблести таятся, может быть, достойные московского престола, достойные руки твоей бесценной,
достойные позорной петли дерзкий.
Виновен я, гордыней обуянный, обманывал я бога и царей. Я миру лгал, но не тебе, Марина, меня казнить. Я прав перед тобою. Нет, я не мог обманывать тебя. Ты мне была единственной святыней. Пред ней же я притворствовать не смел. Любовь, любовь ревнивая, слепая, одна любовь принудила меня все высказать.
Чем хвалится безумец? Кто требовал признания твоего? Уж если ты, бродяга безымянный, мог ослепить чудесно два народа, так должен уж, по крайней мере, ты достоин быть успеха своего и свой обман отважный обеспечить упорную, глубокой, вечной тайной. Могу ли, скажи, предаться я тебе? Могу ли, забыв свой род и стыд девичий, соединить судьбу мою с твоею, когда ты сам с такой простотой так ветрено позор свой обличаешь? Он из любви со мною проболтался. Дивлюся, как перед моим отцом из дружбы ты доселе не открылся. От радости пред нашим королем или еще пред паном Вишневецким из верного усердия слуги.
Клянусь тебе, что сердце моего ты вымучить одна могла признание. Клянусь тебе, что никогда, нигде, ни в пиршестве за чашу безумства, ни в дружеском заветном разговоре, ни под ножом, ни в муках истязаний сих тяжких тайн не выдаст мой язык.
Клянешься ты. И так должна я верить. О, верю я. Но чем нельзя ли узнать, клянешься ты? Не именем ли Бога, как набожный приимыш иезуитов? Или честью, как витязь благородный? Или, может быть, единым царским словом, как царский сын? Не так ли? Говори.
Тень Грозного меня усыновила, Димитрием из гроба нарекла, вокруг меня народы возмутила и в жертву мне Бориса обрекла. Царевич я, довольно, стыдно мне пред гордою полячкой унижаться. Прощай навек. Игра войны кровавой, судьбы моей обширные заботы, тоску любви, надеюсь, заглушат. О, как тебя я стану ненавидеть, когда пройдет постыдной страсти жар. Теперь иду. Погибель или венец мою главу в России ожидает. Найду ли смерть, как воин в битве честной, или как злодей на плахе площадной? Не будешь ты подругою моею. Моей судьбы не разделишь со мною. Но, может быть, ты будешь сожалеть об участи, отвергнутой тобою.
А если я твой дерзостный обман заранее пред всеми обнаружу?
Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь? Что более поверят польской деве, чем русскому царевичу? Но знай, что ни король, ни папа, ни вельможи не думают о правде слов моих. Димитрий я или нет, что им за дело? Но я предлог раздоров и войны. Им это лишь и нужно, и тебя, мятежница, поверь, молчать заставят. Прощай.
Постой, царевич, наконец я слышу речь не мальчика, но мужа. С тобою, князь, она меня мирит. Безумный твой порыв я забываю. И вижу вновь Димитрия. Но слушай, пора, пора, проснись, не медли боли. Веди полки скорее на Москву. Очисти Кремль, садись на трон московский. Тогда за мной шли брачного посла. Но, слышит Бог, пока твоя нога не оперлась на тронные ступени, пока тобой не свержен Годунов, любви речей не буду слушать я. Уходит.
Нет, легче мне сражаться с Годуновым или хитрить с придворным иезуитом, чем с женщиной. Черт с ними, мочи нет. И путает, и вьется, и ползет. Скользит из рук, шипит, грозит и жалит.
Змея, змея, недаром я дрожал. Она меня чуть-чуть не погубила. Но решено. За утро двину рать.
Граница литовская. 1604 года, 16 октября. Князь Курбской и самозванец. Оба верхами. Полки приближаются к границе. Курбской, прискакав первой.
«Вот, вот она! Вот русская граница! Святая Русь! Отечество! Я твой! Чужбины прах с презрением отряхаю с моих одежд. Пью жадно воздух новый. Он мне родной. Теперь твоя душа, о мой отец, утешится. И в гробе опальные возрадуются кости. Блеснул опять наследственный наш меч. Сей славный меч, гроза Казани темной. Сей добрый меч, слуга царей московских. В своем перу теперь он загуляет за своего надежу государя.
Самозванец едет тихо с поникшей головой. Как счастлив он! Как чистая душа в нем радостью и славой разыгралась! О, Витязь мой, завидую тебе, сын Курбского, воспитанный в изгнании, забыв отцом снесенные обиды, его вину за гробом искупив, ты кровь излить за сына Иоанна готовишься. Законного царя ты возвратить отечеству. Ты прав. Душа твоя должна пылать весельем.
Ужель и ты не веселишься духом? Вот наша Русь. Она твоя, царевич. Там ждут тебя сердца твоих людей. Твоя Москва, твой Кремль, твоя держава.
Кровь русская, о Курбской, потечет. Вы за царя подъяли меч, вы чисты. Я ж вас веду на братьев. Я Литву позвал на Русь. Я в Красную Москву кажу врагам заветную дорогу. Но пусть мой грех падет не на меня, а на тебя, Борис, цареубийца.
Вперед! Вперед! И горе Годунову!
Скачут. Полки переходят через границу.
Царская дума. Царь, патриарх и бояре. Царь.
Возможно ли? Растрига, беглый инок, на нас ведет злодейские дружины. Дерзает нам писать угрозы. Полно. Пора смирить безумца. Поезжайте, ты, Трубецкой, и ты, Басманов. Помощь нужна моим усердным воеводам. Бунтовщиком Чернигов осажден. Спасайте град и граждан.
Басманов.
Государь, 3 месяцев отныне не пройдет, и замолчит и слух о самозванце. Его в Москву мы привезем, как зверя заморского, в железной клетке. Богом тебе клянусь.
Уходит с Трубецким.
Мне свейский государь через послов союз свой предложил. Но не нужна нам чуждая помога. Своих людей у нас довольно ратных, чтобы отразить изменников и ляха. Я отказал. Щелкалов, разослать во все концы указы к воеводам, чтобы на коня садились и людей по старине на службу высылали. В монастырях подобно отобрать служителей причетных. В прежние годы, когда бедой отечеству грозило, отшельники на битву сами шли. Но не хотим тревожить ныне их. Пусть молятся за нас они. Таков указ царя и приговор боярский. Теперь вопрос мы важный разрешим. Вы знаете, что наглый самозванец коварное промчал повсюду слухи. Повсюду им разосланные письма посеяли тревогу и сомнения. На площадях мятежный бродит шепот, умы кипят. Их нужно остудить. Предупредить желал бы казни я. Но чем и как?
Решим теперь. Ты первый, святый отец, свою поведай мысль. Патриарх.
Благословен Всевышний, поселивший дух милости и кроткого терпения в душе твоей, великий государь. Ты грешнику погибели не хочешь. Ты тихо ждешь, да пройдет заблуждение. Оно пройдет, и солнце правды вечной всех озарит. Твой верный богомолец в делах мирских немудрый судья дерзает днесь подать тебе свой голос. Бесовский сын Растрига окаянный. Прослыть умел Дмитрием в народе. Он именем царевича, как ризой украденный, бесстыдно облачился. Но стоит лишь ее раздрать, и сам он наготой своею посрамится. Сам Бог на то нам средства посылает. Знай, государь, тому прошло 6 лет. В тот самый год, когда тебя Господь благословил на царскую державу, в вечерний час ко мне пришел однажды простой пастух, уже маститый старец. И чудную поведал он мне тайну. «В молодых летах, — сказал он, — я ослеп». И с той поры не знал ни дня, ни ночи, до старости. Напрасно я лечился и зельем, и тайным нашептанием. Напрасно я ходил на поклонение в обители к великим чудотворцам. Напрасно я из кладезей святых кропил водой целебной темной очи.
не посылал Господь мне исцеления. Вот, наконец, утратил я надежду, и к тьме своей привык, и даже сны мне виданных вещей уж не являли, а снились мне только звуки. Раз в глубоком сне я слышу детский голос. Мне говорит: «Встань, дедушка, поди ты в Угличград, в собор Преображения, там помолись ты над моей могилкой. Бог милостив, и я тебя прощу». «Но кто же ты?» — спросил я детский голос. «Царевич я Димитрий, царь небесный приял меня в лик ангелов своих, и я теперь великий чудотворец. Иди, старик». Проснулся я и думал: «Что ж, может быть, и в самом деле Бог мне позднее дарует исцеление. Пойду». И в путь отправился далекий. Вот Углича достиг я. Прихожу в святый собор и слушаю обедню. И, разгорясь душой усердной, плачу так сладостно, как будто слепота из глаз моих слезами вытекала. Когда народ стал выходить, я внуку сказал: «Иван, веди меня на гроб царевича Дмитрия». И мальчик повел меня. И только перед гробом я тихую молитву сотворил, глаза мои прозрели, я увидел и Божий свет, и внука, и могилку. Вот, государь, что мне поведал старец. Общее смущение. В продолжение сей речи Борис несколько раз отирает лицо платком. Я посылал тогда нарочно в Углич, и сведано, что многие страдальцы спасение подобно обретали у гробовой царевича доски. Вот мой совет. Во Кремль святые мощи перенести, поставить их в соборе архангельском. Народ увидит ясно тогда обман безбожного злодея, и мощь бесов исчезнет, яко прах. Молчание. Князь Шуйский. «Святый отец, кто ведает пути Всевышнего? Не мне его судить. Нетленный сон и силу чудотворства он может дать младенческим останкам, но надлежит народную молву исследовать прилежно и бесстрастно. А в бурные ль смятения времена нам помышлять о столь великом деле? Не скажут ли, что мы святыню дерзко в делах мирских орудием творим? Народ и так колеблется безумно. И так уж есть довольно шумных толков. Умы людей не время волновать нежданною, столь важной новизною. Сам вижу я, необходимо слух, рассеянный растригой, уничтожить. Но есть на то иные средства, проще. Так, государь, когда изволишь ты, я сам явлюсь на площади народной, уговорю усовищу безумства и злой обман бродяги обнаружу». «Да будет так, владыка-патриарх. Прошу тебя пожаловать в палату. Сегодня мне нужна твоя беседа». Уходит. За ним и все бояре. Один боярин тихо другому: «Заметил ты, как государь бледнел, и крупный пот с лица его закапал? Я, признаюсь, не смел поднять очей, не смел вздохнуть, не только шевельнуться». «А выручил князь Шуйский. Молодец». Равнина близ Новгорода Северского. 1604 года, 21 декабря. Битва. Воины бегут в беспорядке.
«Беда, беда! Царевич! Ляхи! Вот они! Вот они!»
Входят капитаны Маржерет и Вальтер Розен. Маржерет:
«Куда, куда? Аллон! Пошел назад!»
Один из беглецов:
«Сам пошел, коли есть охота, проклятый басурман!»
«Ква! Ква!»
Другой:
«Ква, ква! Тебе любо, лягушка заморская, квакать на русского царевича? А мы ведь православные!»
Маржерет:
«Что значит православное? Рвань окаянная, проклятая сволочь! Черт возьми, Мейнгер! Я прямо взбешен! Можно подумать, что у них нет рук, чтобы драться, а только ноги, чтобы удирать!»
Вальтер Розен:
«Позор! Тысячи дьяволов! Я не сдвинусь отсюда ни на шаг! Раз дело начато, надо его кончить! Что вы скажете на это, Мейнгер?»
«Вы правы!»
«Черт, дело становится жарким. Этот дьявол-самозванец, как они его называют, отчаянный головорез. Как вы полагаете, Мейнгер?»
«О, да».
«Вот глядите, глядите. Завязался бой в тылу у неприятеля. Это, наверное, ударил молодец Басманов».
«Я так полагаю». Входят немцы.
А вот и наши немцы. Господа, Мейнгер, велите же им построиться, и черт возьми, пойдем в атаку.
Очень хорошо. Становись. Марш. Немцы идут. С нами Бог. Сражение. Русские снова бегут. Ляхи.
Победа, победа! Слава царю Дмитрию!
Дмитрий верхом.
Ударить отбой! Мы победили! Довольно! Щадите русскую кровь!
Отбой!
Трубят, бьют барабаны. Площадь перед собором в Москве. Народ.
Скоро ли царь выйдет из собора?
Обедня кончилась. Теперь идет молебствие.
Что, уж проклинали того?
Я стоял на паперти и слышал, как диакон завопил. Гришка Отрепьев анафема.
Пускай себе проклинают. Царевичу дела нет до Отрепьева.
А царевичу поют теперь вечную память.
Вечную память живому. Вот уже им будет, безбожникам.
Чу, шум. Не царь ли?
Нет, это юродивый.
Входит юродивый в железной шапке, обвешанный веригами, окруженный мальчишками.
«Николка, Николка! Железный колпак! Трррррр!»
Старуха.
«Отвяжитесь, бесенята, от блаженного! Помолись, Николка, за меня грешную!»
Юродивый.
«Дай копеечку!»
«Вот тебе копеечка! Помяни же меня!»
Юродивый садится на землю и поет.
«Месяц светит, котенок плачет. Юродивый, вставай, Богу помолися».
Мальчишки окружают его снова. Один из них.
«Здравствуй, Николка! Что же ты шапки не снимаешь?»
Щелкает его по железной шапке.
«Эка она звонит!»
«А у меня копеечка есть».
«Неправда. Ну, покажи!»
Вырывает копеечку и убегает. Юродивый плачет.
«Взяли мою копеечку. Обижают Николку».
Народ.
«Царь! Царь идет!»
Царь выходит из собора. Боярин впереди раздает нищим милостыню. Бояре. Юродивый.
«Борис! Борис! Николку дети обижают!»
«Подать ему милостыню. О чем он плачет?»
«Николку маленькие дети обижают. Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича».
Бояре.
«Поди прочь, дурак! Схватите дурака!
Оставьте его! Молись за меня, бедный Николка!» Уходит. Юродивый ему вслед.
«Нет, нет! Нельзя молиться за царя Ирода! Богородица не велит!»
Севск. Самозванец, окруженный своими.
«Где пленный?»
Лях.
«Здесь! Позвать его ко мне!»
Входит русский пленник.
«Кто ты?»
«Рожнов, московский дворянин».
«Давно ли ты на службе?»
«С месяц будет».
«Несовестно, Рожнов, что на меня ты поднял меч».
«Как быть, не наша воля».
«Сражался ты под Северским?»
«Я прибыл недели две по битве, из Москвы».
«Что Годунов?»
«Он очень был встревожен потерей сражения и раной Мстиславского». И Шуйского послал начальствовать над войском.
А зачем он отозвал Басманова в Москву?
Царь наградил его заслуги честью и золотом. Басманов в царской думе теперь сидит.
Он в войске был нужнее. Ну что в Москве?
Все, слава богу, тихо.
Что, ждут меня?
Бог знает. А тебе там говорить не слишком нынче смеют. Кому язык отрежут, а кому и голову, такая правопритча. Что день, то казнь, тюрьмы битком набиты. На площади, где человека три сойдутся, глядь, лазутчик уж и вьется. А государь досужною порою доносчиков допрашивает сам. Как раз беда, так лучше уж молчать.
Завидна жизнь Борисовых людей. Ну, войско что?
Что с ним? Одета, сыта, довольна всем.
Да много ли его?
Бог ведает.
А будет 1030?
Да наберешь и 1050.
Самозванец задумывается. Окружающие смотрят друг на друга.
Ну, обо мне как судят в вашем стане?
А говорят о милости твоей, что ты, дескать, будь не во гнев,
и вор, а молодец.
Так это я на деле им докажу. Друзья, не станем ждать Мышуйского. Я поздравляю вас. На завтра бой.
Уходит.
Все. Да здравствует Дмитрий.
Лях.
На завтра бой. Их 1050, а нас всего едва ль 15 000. С ума сошел.
Другой.
Пустое, друг. Поляк 1500 москалей вызвать может.
Пленник.
Да, вызовешь. А как дойдет до драки, так убежишь от одного, хвостун.
Лях.
Когда б ты был при сабле, дерзкий пленник, то я тебя,
указывая на свою саблю,
вот этим бы смирил.
Наш брат-русак без сабли обойдется.
Не хочешь ли вот этого, показывая кулак, безмозглый?
Лях гордо смотрит на него и молча отходит. Все смеются.
Лес. Лже-Дмитрий. Пушкин. В отдалении лежит конь издыхающий.
Мой бедный конь! Как бодро поскакал сегодня он в последнее сражение! И раненый, как быстро нес меня!
Мой бедный конь!
Пушкин про себя.
Ну вот, о чем жалеет? Об лошади, когда все наше войско побито в прах.
Послушай, может быть, от раны он лишь только заморился и отдохнет?
Куда он издыхает?
Самозванец идет к своему коню.
Мой бедный конь, что делать? Снять узду, да отстегнуть подпругу. Пусть на воле издохнет он.
Разуздывает и расседлывает коня. Входят несколько ляхов.
Здорово, господа! Что ж Курбского не вижу между вами?
Я видел, как сегодня в гущу боя он врезался. Тьмы сабель молодца, что зыбкие колосья облепили. Но меч его всех выше подымался, а грозный клик все клики заглушал. Где же витязь мой?
Лях. Он лег на поле смерти.
Честь храброму и мир его душе! Как мало нас от битвы уцелело! Изменники, злодеи-запорожцы, проклятые, вы изгубили нас! Не выдержать и 3 минут отпора! Я их ужо! 10-го повешу, разбойники!
Пушкин.
Кто там не виноват, но все-таки мы начисто разбиты, истреблены.
А дело было наше. Я было смял передовую рать. Да немцы нас порядком отразили. А молодцы, ей-богу, молодцы. Люблю за это. Из них уж непременно составлю я почетную дружину.
А где-то нам сегодня ночевать?
Да здесь, в лесу. Чем это не ночлег? Чем свет, мы в путь. К обеду будем в Рыльске. Спокойной ночи.
Ложится, кладет седло под голову и засыпает. Приятный сон, царевич. Разбитый в прах, спасаясь побегом, беспечен он, как глупое дитя. Хранит его, конечно, провидение. И мы, друзья, не станем унывать. Москва. Царские палаты. Борис Басманов. Царь.
Он побежден. Какая польза в том? Мы тщетною победой увенчались. Он вновь собрал рассеянное войско, и нам со стен Путивля угрожает. Что делают меж тем герои наши? Стоят у кром, где кучка казаков, смеются им из-под гнилой ограды. Вот слава! Нет, я ими недоволен. Пошлю тебя начальствовать над ними. Не род, а ум поставлю в воеводы. Пускай их спесь о местничестве тужит. Пора презреть мне ропот знатной черни и гибельный обычай уничтожить.
Басманов.
Ах, государь, 100 крат благословен, тот будет день, когда разрядной книги с раздорами, с гордыней родословной пожрет огонь.
День этот недалек. Лишь дай сперва смятение народа мне усмирить.
Что на него смотреть? Всегда народ к смятению тайно склонен. Так борзый конь грызет свои бразды. На власть отца так отрок негодует. Ну что ж, конем спокойно всадник правит, и отроком отец повелевает.
Конь иногда сбивает седока. Сын у отца не вечно в полной воле. Лишь строгостью мы можем неусыпной сдержать народ. Так думал Иоанн, смиритель бурь, разумный самодержец. Так думал и его свирепый внук. Нет,
Милости не чувствует народ. Твори добро, не скажет он спасибо. Грабь и казни, тебе не будет хуже. Входит боярин.
Что?
Боярин. Привели гостей иноплеменных.
Иду принять. Басманов, погоди. Останься здесь. С тобой еще мне нужно поговорить. Уходит.
Басманов. Высокий дух державный. Дай бог ему с отрепьевым проклятым управиться. И много, много он еще добра в России сотворит. Мысль важная в уме его родилась. Не надобно ей дать остыть. Какое мне поприще откроется, когда он сломит рог боярству родовому? Соперников в обрани я не знаю. У царского престола стану первый. И, может быть... Но что за чудный шум?
Тревога. Бояре, придворные служители в беспорядке бегут, встречаются и шепчутся.
Один. «За лекарем!»
Другой.
«Скорее к патриарху!»
Третий.
«Царевича! Царевича зовет!»
Четвертый.
«Духовника!»
Басманов. «Что сделалось такое?»
«Царь занемог! Царь умирает!»
Басманов. «Боже!»
«На троне он сидел и вдруг упал! Кровь хлынула из уст и из ушей!»
Царя выносят на стуле. Все царское семейство, все бояре.
«Подите все. Оставьте одного царевича со мною». Все удаляются. «Умираю. Обнимемся. Прощай, мой сын. Сейчас ты царствовать начнешь. О, Боже, Боже! Сейчас явлюсь перед тобой, и душу мне некогда очистить покаянием. Но чувствую, мой сын, ты мне дороже душевного спасения. Так и быть. Я подданным рожден, и умереть мне подданным во мраке б надлежало. Но я достиг верховной власти. Чем? Не спрашивай. Довольно. Ты невинен. Ты царствовать теперь по праву станешь. Я за все один отвечу Богу. О, милый сын, не обольщайся ложно, не ослепляй себя ты добровольно. В дни бурные державу ты приемлешь. Опасен он, сей чудный самозванец. Он именем ужасным ополчен. Я с давних лет в правлении искушенный мог удержать смятение и мятеж. Передо мной они дрожали в страхе. Возвысить глаз измена не дерзала. Но ты молодой, неопытный властитель. Как управлять ты будешь под грозой, тушить мятеж, опутывать измену? Но Бог велик. Он умудряет юность. Он слабости дарует силу. Слушай. Советника, во-первых, избери, надежного, холодных, зрелых лет, любимого народом. А в боярах — почтенного породой или славой, хоть шуйского. Для войска нынче нужен искусный вождь. Басманова пошли, и с твердостью снеси боярский ропот. Ты с малых лет сидел со мною в думе. Ты знаешь ход державного правления. Не изменяй течение дел. Привычка — душа держав. Я ныне должен был восстановить опалы, казни. Можешь их отменить. Тебя благословят, как твоего благословляли дядю, когда престол он Грозного приял. Со временем и понемногу снова затягивай державные бразды. Теперь ослабь, из рук не выпуская. Будь милостив, доступен к иноземцам. Доверчиво их службу принимай. Со строгостью храни устав церковный. Будь молчалив. Не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому. Как звон святой, он должен лишь вещать великую скорбь или великий праздник. О, милый сын, ты входишь в те лета, когда нам кровь волнует женский лик. Храни, храни святую чистоту невинности и гордую стыдливость. Кто чувствами в порочных наслаждениях в молодые дни привыкнул утопать, тот, возмужав, угрюм и кровожаден,
и ум его безвременно темнеет. В семье своей будь завсегда главою, мать почитай, но властвуй сам собою, ты муж и царь. Люби свою сестру, ты ей один хранитель остаешься. Феодор на коленях.
Нет, нет, живи и царствуй долговечно. Народ и мы погибли без тебя.
Все кончено. Глаза мои темнеют, я чувствую могильный хлад. Входит патриарх, святители, за ними все бояре. Царицу ведут под руки. Царевна рыдает.
Кто там?
А, Схима. Так, святое пострижение. Ударил час. В монахи царь идет. И темный гроб моею будет кельей. Повремени, владыка-патриарх. Я царь еще. Внемлите вы, бояре. Се тот, кому приказываю царство. Целуйте крест Феодору. Басманов, друзья мои, при гробе вас молю ему служить усердием и правдой. Он так еще и млад, и непорочен. Клянетесь ли, бояре? Клянемся. Я доволен. Простите ж мне соблазны и грехи, и вольные, и тайные обиды. Святый отец, приближься, я готов. Начинается обряд пострижения. Женщин в обмороке выносят. Ставка. Басманов вводит Пушкина.
Войди сюда и говори свободно. Итак, тебя ко мне он посылает.
Тебе свою он дружбу предлагает, и первый сан по нем в московском царстве.
Но я и так Феодором высоко уж вознесен. Начальствую над войском, он для меня презрел и чин разрядный, и гнев бояр, я присягал ему.
Ты присягал наследнику престола законному, но если жив другой, законнейший.
Послушай, Пушкин, полно, пустого мне не говори, я знаю, кто он такой.
Россия и Литва Дмитрием давно его признали, но, впрочем, я за это не стою. Быть может, он Дмитрий настоящий, быть может, он и самозванец, только я ведаю, что рано или поздно ему Москву уступит сын Борисов.
Пока стою за юного царя, да то ли он престола не оставит. Полков у нас довольно, слава богу. Победою я их одушевлю, а вы кого против меня пошлете? Не казака ль к Карелу, а ли мнишка? Да много ли вас? Всего-то 8000.
Ошибся ты, и тех не наберешь. Я сам скажу, что войско наше дрянь, что казаки лишь только селы грабят, что поляки лишь хвастают да пьют, а русские, да что и говорить, перед тобой не стану я лукавить. Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов? Не войском, нет. Не польскую помогой, а мнением, да, мнением народным. Дмитрия, ты помнишь торжество и мирное его завоевание, когда везде без выстрела ему послушные сдавались города, а воевод упрямых чернь вязала. Ты видел сам, охотно ли ваши рати сражались с ним, когда же, при Борисе, а нынче ль? Нет, Басманов, поздно спорить и раздувать холодный пепел брани. Со всем твоим умом и твердой волей не устоишь». Не лучше ли тебе дать первому пример благоразумный Дмитрия царем провозгласить и тем ему навеки удружить, как думаешь?
Узнаете вы завтра.
Решись.
Прощай.
Подумай же, Басманов. Уходит.
Он прав, везде измена зреет. Что делать мне? Уже ли буду ждать, чтоб и меня бунтовщики связали и выдали Отрепьеву? Не лучше ли предупредить разрыв потока бурный и самому, но изменить присяги, но заслужить бесчестье в рот и рот, доверенность молодого венценосца предательством ужасным заплатить? Опальному изгнаннику легко обдумывать мятеж и заговор, но мне ли, любимцу государя,
но смерть, но власть, но бедствие народное, задумывается.
«Сюда! Кто там? Коня! Трубите сбор!»
Лобное место. Пушкин идет, окруженный народом. Народ.
«Царевич нам боярина послал. Послушаем, что скажет нам боярин? Сюда! Сюда!»
Пушкин на амвоне.
«Московские граждане! Вам кланяться царевич приказал!»
Кланяется.
«Вы знаете, как промысел небесный царевича от рук убийцы спас. Он шел казнить злодея своего, но Божий суд уж поразил Бориса. Димитрию Россия покорилась. Басманов сам с раскаянием усердным свои полки привел ему к присяге. Димитрий к вам идет с любовью, с миром. В угоду ли семейству Годуновых поднимете вы руку на царя законного, на внука Мономаха?»
«Вестима нет».
«Московские граждане, мир ведает, сколь много вы терпели под властью жестокого пришельца. Опалу, казнь, бесчестие, налоги, и труд, и глад — все испытали вы. Димитрий же вас жаловать намерен. Бояр, дворян, людей приказных, ратных, гостей, купцов и весь честной народ. Вы ль станете упрямиться безумно и милости кичливо убегать? Но он идет на царственный престол своих отцов в сопровождении грозном. Не гневайте ж царя и бойтесь Бога. Целуйте крест законному владыке. Смиритесь, немедленно пошлите к Димитрию в Астан митрополита, бояр, дьяков и выборных людей. Добьют челом отцу и государю».
Сходит. Шум народный.
Что толковать? Боярин правду молвил. «Да здравствует Димитрий, наш отец!»
Мужик на амвоне.
«Народ! Народ! В Кремль! В царские палаты! Ступай! Вязать Борисова щенка!»
Народ несется толпою.
«Вязать! Топить! Да здравствует Димитрий! Да гибнет род Бориса Годунова!»
Кремль. Дом Борисов. Стража у крыльца. Феодор под окном. Нищий.
«Дайте милостыню Христа ради».
«Поди прочь, не велено говорить с заключенными».
Феодор.
«Поди, старик, я беднее тебя, ты на воле».
Ксения под покрывалом подходит так же к окну. Один из народа.
«Брат да сестра, бедные дети, что пташки в клетке».
Другой.
«Есть о ком жалеть, проклятое племя».
«Отец был злодей, а детки невинны».
«Яблоко от яблони недалеко падает».
Ксения.
«Братец, братец, кажется, к нам бояре идут. Это Голицын, Масальский, другие мне незнакомы». «Ах, братец, сердце замирает. Голицын, Масальский, Молчанов и Шерифединов. За ними трое стрельцов».
«Расступитесь, расступитесь, бояре идут».
Они входят в дом. Один из народа.
«Зачем они пришли?»
«А верно, приводить к присяге Феодора Годунова».
«В самом деле, слышишь, какой в доме шум? Тревога, дерутся». Народ.
«Слышишь, визг! Это женский голос! Взойдем! Двери заперты!»
Крики замолкли. Отворяются двери. Масальский является на крыльце. Масальский.
«Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы».
Народ в ужасе молчит.
«Что ж вы молчите? Кричите! Да здравствует царь Дмитрий Иванович!»
Народ безмолвствует. Конец.